Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие
Лена
и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных девчонок из поп-культуры, классных женщин. И в некоторых наших эпизодах мы уже обсуждали роли Мэрил Стрип. Это был эпизод про маму Мию и про фильм «Дьявол носит Прада». Мы так сильно влюбились в эту актрису, что решили сделать отдельный эпизод про ее карьеру, про ее творческий путь, про то, за что она нам очень сильно нравится. И вот, собственно говоря, этот эпизод.
Мы иногда зовем гостей, и сегодня у нас в гостях потрясающие и замечательные Алена и Артур из подкаста «13 причин посмотреть». Привет, ребята!
Привет-привет!
Привет!
Наш подкаст посвящен различным фильмам и сериалам, которые мы с Аленой смотрим с большим удовольствием и обсуждаем их сквозь личную перспективу. Мы ребята из Бишкека, из Кыргызстана, и мы часто тоже приглашаем гостей. У нас уже были в гостях как раз-таки Наташа и Лена. Мы обсуждали фильм «Присыла», а также фильм-ремейк «Дрянных девчонок», сравнивали оригинал и перезапуск. Поэтому обязательно переходите к нам и слушайте эпизоды с девочками. И мы очень рады быть гостями на вашем подкасте тоже.
Прежде чем мы начнем обсуждать Мэрил Стрип и ее фильмографию, напоминаем, что у нас есть Boosty, Patreon и Soundstream, где вы можете поддержать нас, послушать платные эпизоды. В том числе там лежит наш новый формат «Гундёж», где мы обсуждаем фильмы, которые посмотрели за последнее время, в том числе всякие разные новиночки, которым мы вряд ли посвятим отдельный эпизод. Это поможет нам записывать больше эпизодов, поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас, нам будет приятно.
Это поможет нашему подкасту выжить. Тем более вы можете оформить подписку как на российскую карту, так и на зарубежную.
У нас очень рандомный выбор фильмов Мэрил Стрип в этом эпизоде. Мы все-таки решили остановиться на трех картинах. Это «Крамер против Крамера», «Примадонна» и «Адаптация». Мне кажется, это как будто бы реально выбирал рандомайзер, но выбирали мы. Во многом для того, чтобы посмотреть на разные эпохи Мэрил Стрип, посмотреть на разную Мэрил Стрип. Это фильмы, которые не обязательно как-то очень ярко описывают ее диапазон, но они очень важны для ее карьеры. Но в процессе мы, разумеется, будем вспоминать другое кино, которое нам очень нравилось.
Мне показалось то, что вы выбрали как раз-таки фильмы из каждого десятилетия или даже двадцатилетия, чтобы посмотреть от самого старта ее развития карьеры до какой-то промежуточной точки и затем уже, можно сказать, самой близкой к нам.
У меня есть теория, которая в моей голове объяснила мой же выбор. Чуть-чуть попозже расскажу. Но начнем мы, наверное, с обсуждения того, как вообще началось наше знакомство с Мэрил Стрип. Какой первый фильм с ней вы помните? Потому что мне пришлось подумать, прям вот сесть и попытаться вспомнить, что показывали с Мэрил Стрип по СТС.
Меня удивило в какой-то момент то, что самой великой легендарной актрисой всех времен и народов считается Мэрил Стрип. На слуху больше такие актеры, как Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джонни Депп и тому подобные звезды. Но узнав то, что у нее 3 Оскара, и это как бы на тот момент был рекорд среди живых актеров и актрис, и рекордное количество номинаций на эту награду, я очень удивился и заинтересовался ей. Но на память, вот именно то, что я плохо помню, что бы такого я бы смотрел в детстве, и какие вообще существуют культовые работы с ней, потому что по телеку я, наверное, видел там «Простые сложности», или же тоже я вспомнил комедию «Смерть ей к лицу». Ни один из этих фильмов я не смотрел полноценно, полностью точно не видел. Я так ее и не запомнил до, наверное, конечно же, «Дьявол носит Прада», который постоянно везде крутили, и я его тоже много раз видел, но полноценно посмотрел, мне кажется, только в прошлом году, и он стал у меня одним из любимейших фильмов. Ее образ Миранды Присли навсегда в моем сердце.
Алена?
Если честно, мне очень стыдно, но в моем воспоминании какой-то пласт ее молодой карьеры упущен. То есть я ее помню как уже статную, такую взрослую женщину, которая уже там получила какую-то популярность, именно мировую или поп-культурную, в таких, «Дьявол носит Прада», «Джули и Джулия». Это моя тоже, знаешь, одна из самых любимых ролей ее. Но, честно, да, немного стыдно за то, что я не видела более ранее ее. Надеюсь, я когда-нибудь наверстаю это.
Мне кажется, ранние роли Мэрил Стрип можно было смотреть только если ты, в каком-нибудь 7-8 классе решила, что ты начинающая синефилка. И такая, да, я смотрю всю ее фильмографию, потому что у нее одни драмы. На самом деле у Мэрил Стрип это как раз забавная динамика, что сперва мы рассказываем про развод, про женщин, которые несчастны в браке. Потом начинается что-то более фановое.
Потом мы 100 лет играем в журналисток всяких людей из правительства.
А потом она такая типа, you know what? Мама Мия, серьезно, да. У меня как раз, наверное, первое воспоминание — это «Смерть ей к лицу». Я помню, что его очень часто показывали по телевизору. Честно, я его очень давно не пересматривала. Собственно, с детства я его не пересматривала. Сюжет вообще не помню. Помню платье, в котором была героиня Мэрил Стрип. Красное, шикарное платье. И как она поворачивала голову назад, как сова.
А я думаю, сова.
Это все, что мне нужно помнить об этом фильме. Он очень классный, он очень смешной. Фильм, который точно нужно пересмотреть, но, к сожалению, я к этому выпуску, когда села такая, думаю, ну, можно же что-то, ну, как-то выйти за эти 3 фильма, которые мы выбрали, и пересмотреть что-то еще. И я смотрю на эту гигантскую фильмографию.
Еще у тебя работа, быт, еще что-то. И ты такая, ну, прости, Мэрил Стрип.
Не сегодня.
У Мэрил Стрип действительно очень большая фильмография, и, на мое удивление, я посмотрел с ней, оказывается, там, за всю жизнь 13 фильмов и 2 сериала еще. Даже не выбирая, да, конкретно, что с ней посмотреть, она довольно часто крутится, вертится в таких заметных картинах, которые мне всегда очень нравятся. Тот факт, что она раньше играла исключительно в драмах, меня тоже очень удивил. Потому что последние вот ее картины, во многом она открыла себя как комедийная актриса. И я где-то слышал и читал то, что «Смерть ей к лицу» посчитали за отчаяние какое-то, то, что она пошла в комедию, но в итоге уничтожила и там, я считаю.
У меня первое воспоминание с Мэрил Стрип связано не с Мэрил Стрип, потому что я очень долгое время была уверена, что именно она сыграла в фильме «101 далматинец». И каждый раз, когда я гуглила и видела, что это Гленн Клоуз, я такая, вау, это что, снова не Мэрил Стрип? Я очень долго жила с этой мыслью, и в каждый раз я это перепроверяю. Моя память. Но, наверное, фильм, который я осознанно с ней посмотрела, это была... У нее же все-таки есть такая, знаете, микроэра фильмов, где она снимается в роли ведьмы. И как моя любимая цитата из одного интервью, где она говорит, в 40 лет мне предложили сразу 3 роли ведьмы. И я как раз смотрела «Чем дальше в лес». Это такая мрачная сказка. Он вышел в 2014 году. Я тогда была как раз подростком, и я прям угорала по всяким таким сказочным, мрачным, вот Тим Бёртон, вот что-то такое. Я активно искала что-то похожее, нашла этот фильм. И, наверное, вот первое осознанное, это был не «Дьявол носит Прада», не что-то еще, а вот именно «Чем дальше в лес». И почти сразу же я помню, что я посмотрела на каком-то уроке, кажется, или на паре «Железную леди». По сути, я такая, вау, это снова она, та женщина из фильма «101 далматинец».
Собака гавкает, овчарка.
Вот так началось мое знакомство. Ну, потом уже, конечно, пошли какие-то культовые ее роли, и я уже поняла, кто такая Мэрил Стрип, и очень обрадовалась тоже, что у нее очень много фильмов. Такой разный жанровый диапазон, и она везде выглядит просто потрясающе.
В этом плане смешно то, что у Мэрил 3 Оскара, а у Гленн Клоуз до сих пор 0. Может быть, академики тоже путают Мэрил Стрип и Гленн Клоуз?
Вау.
Блин, за 101 далматинца точно нужно было дать Оскар Гленн Клоуз.
Как я смотрела какой-то видос, какой-то из премий, как раз, кажется, Оскара. Типа, в этом году Мэрил Стрип нигде особо не снималась, но мы все равно ее включили в список, потому что мы уже привыкли ее всегда включать в список.
Мы начнем с обсуждения фильма «Крамер против Крамера». Довольно культовая штука, мне кажется, в фильмографии Мэрил Стрип. Ее постоянно вспоминают, считают ее одной из лучших ролей Мэрил Стрип, а во многих списках она считается лучшей ролью Мэрил Стрип буквально вот в этой гигантской фильмографии. Сюжет простой. 2 людей пытаются развестись и бороться за своего ребенка. Мэрил Стрип играет жену, которая на год просто исчезает из жизни мужа и своего ребенка, потому что она очень устала, и она никогда не жила для себя. Мы наблюдаем за ней, но в большей степени, на самом деле, за ее мужем, которого играет Дастин Хоффман. Но мне кажется, те моменты, где Мэрил Стрип появляется на экране, мне становилось физически плохо и грустно, и тяжело. На фоне того, что, как я понимаю, для многих из вас это стал первый просмотр «Крамер против Крамера», расскажите свои впечатления.
Я его посмотрел еще на карантине, когда гремела «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. Эти фильмы очень часто сравнивали, потому что там тоже идет речь о бракоразводном процессе. И мне очень стало интересно сравнить, да, с таким старым классическим голливудским фильмом и вот новой версией. мне кажется, он все-таки устарел. Может быть, это я в 2020 году еще не заметил, но сейчас я, когда обратил внимание на детали в этом фильме, я все же чувствую то, что устарело в нем все, кроме Мэрил Стрип, и в этом его главное преимущество. Потому что как раз-таки создатели планировали сделать героиню Мэрил Стрип, ну, негативным персонажем. Человеком, который бросил семью, который, ну, судится с бедным несчастным отцом, который никогда не получит своего сына обратно. Ну, то есть перспектива была довольно мужской, однобокой. И влияние Мэрил Стрип на этот фильм, оно огромное. И я считаю то, что она абсолютно заслуженно получила свой первый Оскар за лучшую женскую роль второго плана, потому что она добавила в этот фильм очень большую феминистскую перспективу еще в те года, да, то есть это никогда еще феминизм такой был модный и популярный. Более того, на тот момент она еще не была титулованной актрисой и имела очень мало влияния на людей, но она смогла, да, отстоять. Она прописала сама диалог, который она говорила в суде, ну, то есть повлияла на его изменения, из-за чего мы не можем ей не сопереживать во время ее большого монолога, связанного с тем, что она хочет быть матерью для своего сына. Также в целом у нее было много разборок с Дастином Хоффманом, и мне кажется, противостоять такому тирану на протяжении съемок тоже требует большой отваги и смелости, и поэтому я очень горжусь и восхищаюсь актрисой, потому что если бы не она, этот фильм точно мог бы стать еще хуже. О чем я говорю, когда я говорю, что фильм устарел, в нем все равно присутствуют такие топики, которые на данный момент, мне кажется, очень бы раскритиковали. Например, главный герой спит со своей секретаршей, или то, что его подруга потом идет на свидание с профессором. Это как бы между слов, да, то есть на этом нет большого акцента, но мы понимаем, что сейчас бы фильмы такое не добавили, или если бы добавили, тогда бы этот фильм был бы о харассменте, абьюзе. Более того, в один момент он целует какую-то незнакомую женщину на вечеринке, когда устроился на новую работу. Я даже забыл про эту сцену, когда смотрел его пару лет назад, а сейчас я такой был в смущении. И как раз-таки вот эта Мэрил Стрип нивелирует весь вот этот мужской взгляд, неэтичность, которая существует в этом фильме, когда они пытаются показать, как мужчины, бедные, несчастные, никогда не могут получить в суде себе ребенка. Все-таки Мэрил сделала эту работу намного более актуальной на данный момент.
Я частично с тобой согласна, но я, наверное, не могу сказать, что это ощущается сейчас как фильм, который показывает мужской взгляд. Я, когда его смотрела и изначально, ну, где-то в старших классах, и сейчас пересматривала, он как будто бы как раз берется за огромное количество нюансов, в том числе нюансов, связанных с разводом и отношениями. Obviously, какие-то штуки, связанные вот с этими рандомными поцелуями, когда он получает работу, они выглядят сейчас странно. Очевидно, что это никак не оправдывается, но как будто бы это было сплошь и рядом в фильмах, когда они пытались показывать радость человека, что вот смотрите, это как поцелуй в Новый год какой-то. И это basically был поцелуй на Рождество, когда ты получил работу за один день. Это выглядит кринжово, но в целом я никогда этот фильм не ощущала как фильм про то, что мужчины бедные и несчастные. Сам Хоффман ужасный человек, потому что я ненавижу актеров, которые пропагандируют метатактинг. Метатактинг не работает, перестаньте его использовать. Он харасит людей на площадке, он просто максимально абьюзивно ощущается и сейчас, и тогда. Просто для контекста, Дастин Хоффман ужасно себя вел на съемочной площадке, потому что ему очень хотелось, чтобы Мэрил Стрип испытывала эмоции, которые были заметны на лице. Без слов, без диалогов, без обсуждений. И поэтому он выдавал ей очень много противных вещей. И словами, и физической силой, и это ужасно.
Знал бы он, что в дальнейшем эта женщина сможет и без этой хрени отлично все отыгрывать, ей не нужен никакой метатактинг.
Абсолютно! Короче, для меня этот фильм вообще не про одну сторону, он всегда был про нюансы, про обе стороны, более того, про стороны со стороны, то есть вне этого брака. Как будто бы и герой Хоффмана, он достаточно в какой-то момент понимает, насколько он ужасен. Возможно, у людей в 90-х, 80-х это вызывало типа «О, господи, мужчина осознал свои поступки». Но мне кажется, если сейчас это пересматривать, то ты просто понимаешь, что типа «Ну да, ты мудак, ты ужасный муж, ну то есть ты плохо себя повел». И когда Мэрил Стрип появляется, ты тоже думаешь, что «Ну окей, тебе хреново, ты была в ужасном браке, но блин, твой сын, для него это травма на всю жизнь». И ты сидишь, смотришь на этих двух сломанных человека, которые завели ребенка. И страдает, в конце концов, ребенок, именно он. Потому что, мне кажется, самое эмоциональное, что происходило в этом фильме, это происходило именно, когда был в кадре ребенок. Самый депрессивный момент приготовления завтрака в конце фильма — это просто умереть.
Я, наверное, соглашусь с Артуром насчет того, что вот Мэрил Стрип фильм сделала гораздо лучше, чем он мог быть, потому что, мне кажется, они очень грамотно выстроили режиссуру, что ты сначала... Ну вот я лично, когда смотрела, я немножко сопереживала отцу вначале. Я такая, блин, он там взялся, он что-то пытается стать лучше. И у Мэрил Стрип гораздо меньше хронометража, чем у него, чтобы завоевать твое доверие. Мне кажется, только благодаря тому, что она просто потрясающая женщина и актриса, она тебя просто за секунду обвораживает, и ты такая, блин, я ее не видела весь фильм, я не знаю, что она делала, но она говорит фразу, что типа, а почему вы сейчас ставите на одну чашу весов его год с сыном и мою жизнь с сыном? И ты такая, блин, я тебя люблю, вот мои флажки, вот футболка с тобой, и я приду поддержать тебя в суде с пирогом.
Да, я бы хотела добавить все-таки то, что я абсолютно не про то, что этот фильм для меня это жертва мужского взгляда. У него у меня 10 стоит на Кинопоиске, потому что он меня реально впечатлил. Мне он очень нравится. Потому что как показываются вот эти перипетии и нюансы, про которые говоришь, я полностью с этим согласен. Именно мой поинт был в том, что Мэрил Стрип сделала этот фильм намного более многогранным и многослойным. Он мог этого всего лишиться без ее участия.
Ну, мне кажется, он бы тогда бы и не запомнился, как какой-то фильм о разводе, который сейчас сильно подсвечивают. Просто я, наверное, привыкла, что в таких ситуациях очень часто мы хотя бы видим поровну героев, а тут прям сильный акцент на отце, и ты успеваешь к нему привыкнуть, и потом появляется она, звезда.
Блин, интересно, просто я, когда смотрю, пересматриваю Крамеров, я в моменте, где нам показывают, как он понимает, что такое родительство впервые в своей жизни... Я просто сижу, я такая, ну вот, смотри, как это, делить работу и воспитание сына. Может быть, они как бы показывают Хоффмана как такого, о, крутой, вау, папа делает базовые штуки, которые мать делает каждый день.
А мне кажется, раньше в кино это было как бы окей. И в жизни в целом же, мне кажется, намного меньше пропагандировалось, что типа надо и делить воспитание, бытовые штуки. Поэтому, наверное, я с пониманием к эпохе отношусь такая, ну типа, другого я и не надеюсь здесь увидеть, скорее всего. Все так, как у героя Хоффмана.
Мне интересно, что Алена думает.
Так, для контекста, это вообще был мой первый просмотр, и когда девчонки скинули список фильмов, которые мы должны сегодня посмотреть, чтобы обсудить, я начала с него. Честно, я не ожидала то, что Мэрил — это какой-то второй план будет. Но то экранное время, которое уделили Мэрил, я, если честно, ей поверила. Потому что когда ты живешь с мужиком, который ни во что тебя не ставит, и ты чего-то тоже хочешь добиться и понимаешь то, что просиживаешь, да, это же на самом деле сложно сделать такой шаг, потому что ты можешь получить такое большое осуждение со стороны общества, просто уйти от своего ребенка. Но потом ты возвращаешься и пытаешься его забрать. Но при этом она подумала, скорее всего, про себя, проявила немножко эгоистичное стремление к чему-то, забыв о ребенке. Вот. Поэтому мне было самое жаль ребенка. Пусть папа работает.
Да, да.
Да, в этом плане мне кажется то, что почему Мэрил Стрип, да, типа злодейка, если мужчины ведут себя так постоянно. Ну, то есть вообще под вопрос не ставится, когда мужчина уходит из семьи, и женщина несет на себе бремя и работы, и заботы о ребенке. Это определенно прогрессивный фильм для своего времени. Поэтому я говорю, что сейчас он, наверное, кажется нам слишком basic, но для того времени, я думаю, это что-то выдающееся. Я не удивлен, что он там ворох Оскаров забрал, включая за лучший фильм. Единственное, то, что Дастину Хоффману Оскар все-таки дали за его абьюз, ну, извините меня, cancelled.
На самом деле, как бы это выглядело условно, если бы женщина одна пыталась что-то сделать, мне кажется, идеальный пример — это Эрин Брокович. Не с Мэрил Стрип, с Джулией Робертс, но Эрин Брокович — это то, как раз ощущалась женщина уже, получается, через 20 лет после «Крамер против Крамера». Женщина, у которой на руках ребенок и которая пытается строить карьеру, делает это очень через какие-то прорывные пути, максимально выражает свои желания в плане рабочего дня, в плане денег и в плане всего, что угодно. Как будто бы образ Эрин Брокович, для меня он гениальный, он для меня просто потрясающий, но она же ощущается как такая, типа, ой, баба, вот она идет, вот она, и вот прорывается, прорывается. А тут Мэрил Стрип показала, как женщина может быть слабой в другом смысле, не в том смысле, какой показывают женщин иногда, типа, как слабых цветочков, которые вот такие вот очень мечтательные. Нет, тут слабость женщины очень на грани с силой, потому что с силой выбора того, что она может уйти. это слабый выбор, потому что, окей, она, ну, совершает довольно грустный поступок, но это сильный выбор, потому что это, скорее всего, заняло у нее очень много сил. И вот входная сцена в Крамерах, одна из самых сильных сцен в том числе, потому что ты еще не понимаешь, что происходит. Ты понимаешь, что человек уходит, и то, как Мэрил Стрип использует время в этом фильме, она выходит, и она слэйс каждую секунду. И у тебя даже в моменты, когда Мэрил Стрип нет на экране, она все равно есть где-то вот там вот на фоне, ты ее очень хорошо помнишь.
Ну и в рамочках фотографии. Хоффман сыграл какого-то, на мой взгляд, стереотипного мужика, что вот он такой и карьерист, и вот это вот все, и вот он теперь у нас готовит блинчики с сыном, или что он там готовит, и сковородка у него летит, флаг ему в руки, вот. А Мэрил Стрип, кроме того, что она уходит из семьи, она же, когда возвращается, у нас вообще нет акцента на то, получилось у нее стать там кем-то выдающимся или нет, как она вообще жила для себя.
Есть небольшой акцент, она больше не возрабатывает. Это в суде было, и у него еще это лицо Хоффмана, типа, а что, ты зарабатываешь на $5000 больше, чем я?
Да, да, но я скорее про то, что нет акцента, в смысле, нам не показывают, и мы не сильно наблюдаем за тем, как она такая, все, я живу для себя, я теперь вообще сильно изменилась. И она, когда возвращается обратно вот для этого процесса, да, мы тоже не видим, что она стала такой цветущей, плохое слово, ну, короче, такой, знаете, прям сильно изменилась, да, произошел какой-то мейковер, и она теперь всегда деловая, бодрая женщина. Нет, ее как волновал вопрос с ребенком, так он ее и волнует. И вообще, как будто бы нет разницы, что она там добилась или нет. Она также его мать, и это также очень болезненный вопрос. И мне так понравилось, что они не сделали из нее вот какую-то тоже стереотипную женщину, где вот там, я не знаю, они бы столкнулись в суде.
Мать-кукушка. Мать-кукушка, которая такая типа злая, прям вот она ужасная. Вот смотрите, она ужасная.
Или она бы пришла в суд такая деловая, уже в 10 тысяч раз сильнее морально, чем ее мужик. А нет, она очень такая уязвимая, очень переживающая. И мне кажется, это супер образ.
Вот это для меня тонкая игра. То есть, когда я критикую за клоунаду, да, типа, которую часто выдвигают актеры, да, за которые они награды получают, и здесь нету ни одной сцены, где Мэрил Стрип бы надрывалась, да, кричала. Если даже сравнивать со Скарлетт Йоханссон в «Брачной истории», нет, там тоже прекрасные перформансы, но нас впечатляет как будто бы это больше, потому что там есть этот надрыв, есть вот эти все терзания, когда они все кричат. А здесь, опять же, все так естественно, да, то есть Дастин Хоффман такой немного деспотичный персонаж, который очень сильно давит на Мэрил Стрип, и было бы странно, если бы Мэрил Стрип была такой же деспотичной, вряд ли бы они тогда сошлись. И вот такой баланс в их отношениях очень гармонирует, да, то есть даже когда Мэрил Стрип пытается, ну, с ним поговорить о том, что, ну, она хочет забрать ребенка обратно, он что, он спылил. И, кстати, вот эта сцена, когда он стакан бьет об стол, это тоже была его импровизация, чтобы, опять же, напугать актрису.
Да, да, я тоже читала про это.
Дастин Хоффман и Мэрил Стрип, они, ну, можно сказать, друг друга играют, потому что в жизни они тоже друг друга вообще не переносили. В одном из интервью Мэрил Стрип дали выбор «Kill, Marry, Kiss», и, конечно же, она убила Дастина Хоффмана.
Легенда. Кстати, вот ты сказала про красные глаза, и интересно, что на одном из постеров или фотосессии к фильму она стоит в красном плаще, и ей подвели явно глаза красным. И мне кажется, такой прикольный мелкий акцент, что ты сразу вспоминаешь ее образ в суде, и вот реально эти красные глаза, которые еще не ревут, но вот они вот прям такие...
На грани.
Сейчас, да.
Когда еще Лена говорила про то, что она сильная героиня, мне кажется, тут действительно сила в том, что она реально выбрала себя. То есть, как говорится, сначала спаси себя, а потом уже помогай другим. Если бы Мэрил оставалась в этом браке, то она, наоборот, была бы более плохой матерью, ну, если можно так выразиться, потому что не заботится о своем ментальном здоровье. И ей действительно нужно было время на терапию, на, ну, осознание себя, своих поступков, и чтобы прийти в норму. И когда она пришла в норму, она снова готова забрать ребенка себе. И в этом плане проблема была, ну, во многом, в основном только в главном герое, да, который не мог поддержать жену и не мог, ну, типа, дать ей время для себя, и пришлось идти на радикальные методы. Поэтому полностью согласен с тем, то, что минимальное присутствие Мэрил в кадре заставляет при этом верить ей абсолютно на все 100%.
Ну, я тоже считаю, что это очень сильный поступок, потому что, мне кажется, многие просто боятся уйти, сделать, знаешь, что-то необратимое, потому что ты же потом к нему не вернешься. Есть же очень злые мужчины, которые такие «no», будут обсирать тебя до конца своей жизни. А тут она выбрала себя все-таки.
если вы вдруг захотите когда-нибудь сделать, дорогие слушатели, дабл-фичер, то с Крамерами очень советую посмотреть «Мосты округа Мэдисон», потому что там героиня Мэрил Стрип играет жену американского фермера, которая оказывается в четырехдневном романе с фотографом, но решает все-таки остаться со своей семьей, несмотря на то, что испытала очень яркие эмоции и впервые почувствовала себя настоящим человеком, который может испытывать эти эмоции, может испытывать любовь снова. Очень грустный фильм, очень красиво снят. Режиссировал Клинт Иствуд. Очень странно, потому что для меня Клинт Иствуд — это максимально не человек, который пишет кино про любовь. Любовь.
Поэтому мы его не обсуждаем в этом эпизоде. Ха-ха-ха-ха. Но еще один фильм, где она, кстати, тоже заводит роман, который мы хотели поподробнее обсудить. Это фильм «Адаптация». Давайте перейдем плавненько к нему, где она играет журналистку-писательницу, которая так заворожена историей страстного флориста. Его не так зовут, биолог. Который изучает орхидеи и знает. Единственный человек в мире, как он говорит, который знает, как разводить эти орхидеи. Я хочу себе примерно какой-то такой вайб и статус. И она так заворожена его страстью, что решает написать про него книгу, сделать материал и т.д. и т.п.
Я не выкупила этот фильм. Это максимально было странно.
Это классический отзыв на любой фильм Чарли Кауфмана. Ну, да. По сценарию Чарли Кауфмана, мне кажется.
Я считаю, что вот это был самый понятный для меня фильм из-за того, что я пыталась у него смотреть, потому что я пыталась этот «Как все закончить?» Вот там был кошмар! Я его пыталась несколько раз такая «Ну все, я заканчиваю». Ладно, возвращаемся к адаптации. К Мэрил Стрип в адаптации, скорее. Ее героиня Сьюзен, напоминаю.
Сьюзен Орлеан. Реальный человек. Реально существующий человек. Реально существующая журналистка, которая написала эту книгу.
Вот, мне интересно, что, как она отреагировала на вот это все, как это все было, потому что я не углублялся, да, я чуть больше узнаю про Примадонну и про Крамер против Крамера, но с адаптацией я так и не углубился, поэтому, Лена, может, расскажешь?
Короче, если что, адаптация — это фильм Спайка Джонса по сценарию Чарли Кауфмана. Если вы вдруг никогда не смотрели фильмы по сценариям Чарли Кауфмана...
Не начинайте!
Ну нет, камон! Это чаще всего очень саморефлексирующие фильмы, и неудивительно, что адаптация — это максимально про это.
Там буквально героя зовут Чарли Кауфман.
Чарли Кауфман написал фильм про то, как ему тяжело экранизировать книгу.
Мужской депрессии не существует.
Да, да. Ну, Чарли Кауфман — это буквально, да, про это. И как раз Мэрил Стрип играет журналистку Сьюзен Орлеан, которая написала книгу, и это реально существующая книга. Обычная нон-фикшн-книга. Исследовательская, журналистская. И когда Чарли Кауфман, по-моему, написал Сьюзен Орлеан, типа, «Хей, приветики, есть идея, я хочу экранизировать твою книгу», она такая, «Чё? Нафига экранизировать мою книгу? Ну, это странно, это просто книга про чувака». На секундочку, на тот момент Сьюзен Орлеан в счастливом браке, у нее все отлично, все супер. Но Чарли Кауфман просто выдал, что типа, все уже согласились, все реальные люди в этой истории уже согласились на то, чтобы я использовала их имена, и все будет нормально. Ну, правда, все будет отлично. И в итоге он ее убедил через то, что сказал, что твой персонаж, у него будет просто, твое имя и твоя книга. Но, по сути, это будет максимально художественный персонаж. Там не будет ничего супер точного.
Блин, если бы мне сказали, что мою книгу экранизируют и на роль меня возьмут Мэрил Стрип, я бы согласилась примерно за секунду.
Ну, а если бы, еще тебя будет играть Мэрил Стрип, и твоя героиня в рамках этого сюжета будет изменять своему мужу?
Потом захочет кого-нибудь убить и куда-нибудь сядет. Как тебе такая идея?
Вот, но она сказала, что в момент, когда она впервые посмотрела фильм, ей казалось, что ее карьера абсолютно закончена как журналистки.
Вау.
Потому что люди же не факт-чекают. Люди, когда даже смотрят художественный фильм, они воспринимают это как правду. И в этом проблема еще с художественностью некоторых байопиков.
Тем более Чарли Кауфман снимает документальное кино, как мы знаем.
Да, конечно, абсолютно. Но сейчас она абсолютно спокойно продолжает свою карьеру. Брак не разрушен, все в порядке, не переживайте. Но для нее это забавная история. У нее раз там несколько лет спрашивают, а вы показывали этот фильм своим детям? И она такая, что вам ответить?
Сам фильм, конечно, ну, очень странный, очень необычный, но это был любопытный опыт, я бы сказал, да? Все равно смотреть фильм про то, как делается этот фильм, ну, я никогда такое кино не видел. Более того, сама история очень такая пронзительная местами, потому что именно героиня Мэрил Стрип, ну, короче, с двойным дном. То есть, с одной стороны, мы видим ее, да, через такую призму обычной простой журналистки, которая живет в браке, которая, ну, пишет книжку про цветы, что может быть скучнее. Вот, ну, реально, ну, ничего не может быть скучнее, чем то, чем она занимается. То, как это вывели, да, в такой вот страсть, в то, что скрывается за, ну, какие у нее скелеты в шкафу. Как будто бы, да, типа, она опять же взялась за такую многослойную роль, где она должна не просто играть обычную женщину-журналистку, а журналистку, у которой есть тайные внутренние желания, которые она никак не могла реализовать, пока не встретила этого самого биолога-флориста, с которым она пошла во все тяжкие. Ну, то есть это тоже такой уникальный образ, где мы видим одно, а потом раскрывается другое, и вот это другое полностью берет над ней верх. Да, мне кажется, на ней все-таки по большей части для меня держалась история.
Мне тоже показалось то, что у нее такая роль неоднозначная. Она, в принципе, здесь более такая, ну, может, негативный персонаж. Но мне нравится то, что ее показывают вполне успешной, независимой, показывают также глубину несчастной ее души, в которой можно разглядеть ту боль, да, которая, ну, кроется, да, в этой ежедневной рутине, суете. И мне показалось, что это очень здорово, что нам дали вот заглянуть в эти темные закоулки многогранности ее.
Мне кажется, Мэрил Стрип вообще очень идет браться за какие-то образы реально существующих людей, потому что она как будто бы классно, мне кажется, продумывает биографию, то есть она не показывает там человека полностью прям от и до, какой он должен быть, она на основе реальной биографии как будто бы делает вывод о типаже или о каком-то образе, какой-то идеи, которую этот образ должен принести, и потом это как-то через себя переносит на экран, то есть она не копирует просто такая, типа, вот, вот так выглядела, вот так вот действовал, а как-то вот чувствует, поэтому прикольно за ней наблюдать, в том числе, мне кажется, в адаптации, хотя я не сильно интересовалась биографией реальной журналистки.
Она не очень интересная в этом штука, ну, это просто биография.
Я бы хотел тут продолжить эту линию про то, что она любит показывать уязвимость своих героев, потому что она действительно видит в них людей. То есть, вне зависимости от того, негативный, положительный персонаж, то есть, как мы видим на примере Джоанны Крамер, ей не нравится то, что она такой плоский, типа, злодейский герой в этой истории, и она добавляет ему глубины, за что берет там свой Оскар. То же самое происходит и в этой истории, да, то есть, персонаж имеет особую глубину. Или даже «Дьявол носит Прада». То есть она настояла на том, чтобы Миранду показали без макияжа, чтобы она была в какой-то момент несчастной женщиной. Мне кажется, это тоже то, чем сильна Мэрил Стрип.
Вот, кстати, про «Дьявол носит Прада» хочу немножко дополнить, что я читала несколько интервьюшек, и она везде почти говорит, что она вообще не питает какой-то страсти к одежде, что интересно, потому что в «Дьяволе» она выглядит прям как человек, который, конечно, супер обожает эту индустрию, но просто как будто бы уже делает вид, что он ее покорил, и как бы одежда ей принадлежит. И я наткнулась на какой-то материал, который, возможно, я разгадала ее детскую травму. Она говорила, что когда была школьницей, каждое воскресенье перед учебной неделей готовила себе одежду на 5 дней вперед, так, чтобы ничего не повторялось. Похоже на патологию, но это ровно то, что она и делала. Это так забавно, что, типа, в детстве вот был вот такой период, да, потом она такая, все, одежда, вот эти выходы, часто же Мэрил Стрип там, типа, могла в последний момент передумать, в чем она пойдет на красную дорожку. Там как-то был случай, когда Лагерфельд ей начал отшивать какой-то костюм, а она сказала, что он выбирает другую фирму, потому что те ей заплатят за то, чтобы она в этом вообще вышла. И я такая, вау! Звезда.
По поводу, наверное, и адаптации, и многих фильмов Мэрил Стрип, так уж получилось, что она довольно часто играет женщину в браке, в любом браке, несчастливом браке. Это может быть, ну, вот где-то на фоне, как в «Дьявол носит Прада», опять же. И я видела даже opinion статью, где какая-то журналистка назвала роли Мэрил Стрип, и в том числе ее реальную жизнь. Она же, кажется, лет 8 назад разводилась, сама Мэрил Стрип. После очень долгого брака Она, вот эта журналистка, назвала Мэрил Стрип инфлюенсеркой в сфере разводов.
Вау!
И мне кажется, что это такое идеальное описание. Ну, я бы скорее назвала ее инфлюенсеркой несчастных жен. То есть у нее есть фильмы про разводы, у нее есть фильмы про женщин, которые все-таки остаются по каким-то причинам. И эти причины всегда тебе кажутся очень понятными, даже если ты, ну, условно, не согласна с ее выбором. Ты наблюдаешь за ее героиней, и это как раз, опять же, всем очень советую «Мосты округа Мэдисон», потому что вот там это как раз очень хорошо все становится на места. Как Мэрил Стрип может сыграть как раз не ту героиню, которую мы там помним по Крамеру, а домохозяйку, которой очень ценна семья, и которая, по сути, прям вот глубоко несчастна. И, кстати, в Мэдисоне у нее намного больше экранного времени. За ней прям можно понаблюдать в процессе всех ее осознаний касательно своей семьи, касательно своего брака и касательно своей новой влюбленности. А развод у нее же был очень такой спокойный, абсолютно не публичный. Ее, кажется, спотили на свиданиях же с чуваком из «Убийства в одном здании».
Вау!
А вы не видели? Они на свиданки ходили. И все такие типа: «О, боже, Мэрил! Мэрил!»
И «Убийство в одном здании», и еще один фильм, который мы хотим успеть обсудить в этом эпизоде, «Примадонна», это в целом такая, мне кажется, больше комедийная, наверное, трагикомичная какая-то такая эра Мэрил Стрип. Сюда же и «Мама Мия», и другие фильмы, которые уже, мне кажется, вот сейчас она такая, типа, все. Я отсняла все трагичное, что было в этой жизни. Я хочу хохотать, танцевать и чилить. И мне кажется, вот «Примадонна», я продавила этот фильм, чтобы мы обсудили. Мне он очень нравится, ее актерской игрой. То есть, мне кажется, иногда сложно что-то сыграть, что ты умеешь делать, но иногда еще сложнее сыграть, что ты что-то не умеешь делать. Потому что Мэрил Стрип, по-моему, неплохо поет, насколько я знаю.
Она идеально воссоздала как раз-таки неумение петь Флоренс Фостер Дженкинс. Мы вот так плавно перешли к обсуждению фильма «Примадонна» или «Флоренс Фостер Дженкинс» в оригинале. Это, опять же, байопик. История основана на реальной женщине, светской львице, которая была очень богатая. Она родилась еще в 19 веке в богатой семье. И затем она очень много вкладывалась в музыку, по сути, жила музыкой, выступала, играла на фортепиано. Единственное, что было забавно, это то, что у нее не было слуха, у нее не было голоса, она ужасно пела, но все ей поддакивали, аплодировали, поддерживали как раз-таки за счет того, что она могла финансово их поддерживать, и она жила в неведении всю свою жизнь.
В делюжен, просто максимальный делюжен.
Да, всегда считала, что она прекрасно поет, и однажды даже решила выступить в Карнеги Холл. Собрала очень много людей и в какой-то момент поняла, оказывается, я не умею петь и умерла.
Вау, это мощно.
Я бы хотел тут продолжить как раз-таки мою мысль про то, что она играет, ну, многослойных героев, но также, да, я полностью согласен, то, что она перешла вот это комедийное амплуа. Я за это ее безумно люблю, потому что насколько нужно быть статной и крутой актрисой и при этом не брезговать комедийными постоянными перформансами, потому что, мне кажется, это прощают только ей. Ибо комедийные роли очень редко там награждаются или даже номинируются на большие награды. Комедия — это такой условный, ну, не нишевый жанр, а точнее попкорновый, такой массовый, и редко какие комедии выходят на какой-то культовый статус. В этом плане любой фильм с Мэрил Стрип, да, даже комедийный, становится в какой-то степени культовым. Она играет неловких, да, живых, смешных, искренних, обаятельных персонажей. В том же «Убийстве в одном здании», да, или та же Джулия Чайлд. И она не боится это делать, потому что женщинам очень часто, ну, намного труднее, чем мужчинам. У них закрепляется амплуа либо там сексуальные женщины, либо королевы крика, либо какие-то драматические перформансы. В этом плане Мэрил идеально варьируется и между очень серьезной и тяжеловесной драмой, и между настолько искрометными комедийными персонажками. Одним из таких героев является Флоренс Фостер Дженкинс в фильме «Примадонна», и мне безумно нравится ее роль в этом фильме. Она действительно звезда.
Мне нравится то, что она реально получает удовольствие от этой роли. Она прям блистает в каждом кадре, в каждом жесте. И я сначала такая смотрю про ее мужа, вот этого Альфонса. Я такая: что? Как ты можешь? Я прям поверила. И на самом деле, наверное, он ее любил, потому что он так ее оберегал. Но я так еще была удивлена, то, что люди, они же по природе очень такие гневные, когда видят то, что, ну, Это же всемирный обман был, то, что они скрывали от нее, что она не умеет петь. И они про нее особо так ничего не говорили плохого, да, смеялись, но какого-то хейта, буллинга не было. Это было странно.
Мне очень понравилось, что это как будто бы история про вот это вот новое платье короля, да, как король голый, никто ему это не говорит. Как будто бы впервые нам показали сторону этого короля, то есть человека, который не специально не понимает, что происходит. И то, как она переживает в конце вот эти эмоции, вот этот слом, что типа, блин, она не выглядит человеком, которому действительно, ну, мне кажется, надо было петь. И если бы ей в самом начале сказали, Заюшка, ну что-то не идет, она бы не умерла после этого 100%. Ну, типа, когда, конечно, ты собираешь залы, когда ты этим живешь, вот, ну, я не знаю, любой человек выстроит карьеру, например, и через какое-то количество времени, когда он уже считает себя таким продвинутым, услышит, что это все была ложь, ну, мне кажется, там до дурки вот рукой подать.
Блин, я не знаю, насколько это сейчас будет хот-тейк или не хот-тейк. Мне не понравилась Примадонна. Я ее впервые посмотрела вот на днях. Мне вообще не понравилась она. И это тот случай, где, на мой взгляд, весь актерский состав, который просто потрясающий, он был слишком хорош для этого очень странного сценария, который по настроению суперсильно мотался. Окей, это байопик. Супер, класс, отлично. Очень интересная история. Но вот это странная неопределенность, потому что, с одной стороны, смешно, ха-ха, вау, с другой стороны, у нас очень круто отыгрывают драму актеры. Мэрил Стрип здесь идеально справляется, потому что, окей, нам показывают, вот как, не знаю, ее пианист впервые слышит, как она поет, и даже вот в этом моменте я такая сижу и не понимаю, что я чувствую. Возможно, в этом была цель. Показать, насколько странно чувствовали себя и люди рядом с этой певицей, потому что их просто, по сути, всасывали вот в эту волну делюжншипа вокруг одного человека.
И когда ты вообще ничего не понимаешь, что делать. Вроде все очень очевидный абсурд, но все делают вид, что этого вообще не происходит.
Короче, мне кажется, что фильм просто подал себя как трагикомедия, что-то вроде трагикомедии, но трагизма не хватило. Ну, то есть трагизм дали люди в этом фильме, актеры в этом фильме. Каст, вау, очень круто, не только Мэрил Стрип, все вокруг нее настолько круто справляются. Хью Грант сперва реально ощущается Альфонсом, но потом ты видишь, что он настолько предан этой женщине. Да, у него там какие-то свои терки с другой женщиной, но он настолько предан всему, что связано именно с Флоренс, но вот то, как сам фильм построен от монтажа до сценария, я иногда прям сидела и не понимала, что происходит, потому что вся драма прерывается тем, как фильм собран в итоге в финальную версию. Не знаю, короче, у меня очень такие смешанные ощущения, я вряд ли его буду пересматривать. Мэрил Стрип в нем великолепна, потрясающе. Но вообще мимо меня абсолютно.
Не 10 на Кинопоиске, мы поняли.
То, что тебе не нравится в этом фильме, мне показалось очень даже обаятельным и милым. Как будто бы неловкость, за которой ты наблюдаешь, и сам с неловкостью на это смотришь, вызывает в тебе такие забавные ощущения. Но у меня скорее претензия к тому, что, мне кажется, история максимально сказочная, и это все ложь, да? То есть то, как фильм построен, то, какую мысль он до нас доносит, то, что вот, мы должны верить, заниматься любимым делом, даже если оно у нас не получается, это очень привилегированная, опять же, позиция. Весь смысл и поинт в том, то, что она была богатой, то, что она вкладывала очень много денег. Большинство людей вокруг зависели напрямую от нее, от ее решений, и если ей не потакать, ну, как и в случае со сказки с королем, то вы можете многого лишиться. Даже сам пианист, да, почему он в итоге все равно играл? Потому что он мог потерять эту работу, и вот поддерживать эти delusionals, которые создают трагедию в этом фильме с ней, странно то, что все равно историю решили сделать такой милой, доброй по отношению и главной героине, которая просто, ну...
Просто умирает в конце.
Мы видим то, что она не осознает во многом своих привилегий, и ее муж, который, типа, якобы он был очень ей предан, мне кажется, в реальной жизни это не так, потому что, скорее всего, он был реально Альфонсом. Ну, сценаристы решили преподнести это как некую все равно историю любви.
А мне вот показалось, что я очень рада, что ее сделали именно светской львицей, а не какой-нибудь там, я не знаю, властной женщиной в плане власти, ну, что там она занимает какую-то позицию, там, я не знаю, в министерстве. Потому что как будто бы, если бы у нее был рычаг давления на людей власти именно такой, типа, страх или деспотизм какой-то, то я бы поняла, почему они поддерживают эту картинку. А здесь как будто бы чуть тоньше, потому что вы можете отказаться от этих привилегий, вы можете жить какую-то, скорее всего, чуть менее красивую жизнь, и вы соглашаетесь на это из-за привилегий. И это прикольный разговор со зрителем, что типа, на что ты готов не только потому, что там, я не знаю, ну, бывают ситуации, когда тебя там запугивают, да, или там на грани жизни и смерти из-за страха ты такая, ладно, окей, я буду ей подыгрывать. А здесь же этого нет. Здесь типа, хочешь, вписывайся, не хочешь, не вписывайся. Все таки конечно, мы впишемся.
Да, это такая добровольная штука.
Да, и мне еще нравится вот разговор про их отношения с мужем, что типа... Он тоже супер неудобный. Как вообще преподносить близкому? Надо ли ему говорить, что у него не получается? Или надо его поддерживать? Как далеко может зайти эта поддержка? Не отъедет ли он, не подумает ли он, что он лучший голос просто тысячелетия? Настолько герои запутаны, настолько их выбор вот здесь сейчас влияет на то, как быстро будут развиваться события. Мне, наверное, из-за этого очень фильм понравился. То, что он, ну, у меня прям сильно много витков рефлексии запустил, и я такая, вау, есть над чем подумать.
Но если вы вдруг хотите послушать обсуждение еще другого байопика, который мы обсуждали вместе с ребятами, то слушайте выпуск «13 причин посмотреть» про Присциллу Софии Копполы, потому что она нам mostly понравилась намного больше, чем Флоренс. Простите.
Who knows, who knows. Меня не было в том эпизоде, так что я не ручаюсь, не подписываюсь.
Я бы хотел также выделить то, что Мэрил Стрип довольно активно и яро может высказываться в какие-то моменты. Ну, я думаю, звезда такого масштаба имеет большое влияние и большую поддержку, и поэтому, естественно, возможно, в каких-то моментах это проще. Мне очень запомнилась ее речь на «Золотом глобусе», где она раскритиковала Трампа за то, что тот передразнивал репортера с инвалидностью, ну и в целом дала вот такую критику того, что если орган власти, да, такой большой, позволяет себе такого рода поведение, а Трамп, ну, мягко скажем, не самый приличный человек, в этом плане Мэрил решила восстать, так скажем, и дала очень такую большую жесткую речь. Потому что, мне кажется, актерские перформансы — это тоже про то, что ты начинаешь намного глубже понимать проблемы разных слоев, проблемы разных индивидов. Очень забавно то, что после этого был какой-то, ну, большой хайп вокруг всей этой ситуации, хэштеги, поддержка Мэрил. Все такие, вот Мэрил в президенты, и в итоге через пару лет она сыграла президентку в фильме «Не смотрите наверх», опять же высмеивая глупых, да, каких-то слепых и игнорирующих проблемы политиков.
Мне вообще нравится ее как раз выступление. Мне кажется, они, кстати, больше всего расходятся в сети интернет, потому что вот этот вот момент, где там Колин Фёрт ей подает туфлю, когда она идет, поднимается на сцену, и у нее спадает туфля, или как она как-то вышла недавно, и вышли девчонки Энн Хэтэуэй и Эмили Блант к ней. Ее, конечно, естественно, самая, мне кажется, любимая моя цитата, что типа... Иногда мне тоже кажется, вдруг, ну, типа, меня переоценивают. Но не сегодня. Легенда.
Так, ну а мы на этом будем заканчивать. Ребят, спасибо большое, что пришли. Расскажите, где вас можно послушать, найти, на что можно подписаться.
Мы есть на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox и так далее.
Также мы есть в Инстаграме, мы там часто публикуем различные рецензии, подборки, ведем ТикТок, поэтому вы тоже можете подписаться.
А также посмотреть пост с любимыми ролями Мэрил Стрип, которые мы для вас все вместе собрали.
Ну, до следующей пятницы.
И сейчас можете не отключаться, мы вставим короткий отрывок из нашего подкаста «Усики Наташи Ростовой» про грозовой перевал. Будет 5 минут. Если хотите послушать полный эпизод, то можете подписываться на нас на Патреоне, Бусти и Саундстриме. Пока! Скорее всего, вы слышали про него хоть что-то где-то, потому что Хитклифф — это тоже своего рода такое имя нарицательное уже. Кто это? Я очень часто видела в поп-культуре именно вот отсылки к такому персонажу.
У меня вообще не было никакого знакомства. Я помню только, что в ВУЗе мы проходили, ну, как-то мимолетом у нас была зарубежная литература, и там говорили про «Грозовой перевал», и главное достоинство этой книги — это было то, что вот он откопал Кэтрин в какой-то момент, и когда ты это слышишь, ты такая: «Это кринж, мне надо это прочитать».
Вы думали, что Солтбёрн придумал сцену с могилой? Нет, это Хитклифф придумал сцену с могилой, точнее, Эмили Бронте.
И я как бы, я забыла вообще напрочь этот факт, когда ты мне сказал, что мы будем читать «Грозовой перевал». И я вот буквально там типа на днях ехала в электричке с подружкой, и я говорю: вот, я слушаю «Грозовой перевал», у меня еще там было где-то, ну, я не знаю, 40% книги. Она такая: а, это где он типа могилу раскапывает? И я такая: вау, это же та же самая книга, ну, типа, о которой мне говорили. И я думаю: что это за срань? Это супер скучная хрень, которую невозможно слушать. И типа момент, который, где он ее все-таки откапывает, я до него в итоге не смогла сама дойти.
Так.
Я отдельно прогуглила, прочитала этот абзац. Он, оказывается, там ничего кринжового не происходит. Он просто сталкивается со смертью, и как бы все, ну, весь прикол.
У меня в целом есть вопрос: как ты относишься к этой истории? Какой она тебе показалась? Как раз как человеку, который послушал ее не в такой улучшенной версии для людей с вниманием рыбки Дори, вот, а как человек, который, ну, прочитал книгу.
Да, ну я не до конца, но, ну, типа, большую часть, скажем так, я не смогла в итоге. Вот, да, в последние там оставшиеся 4 часа слушания я решила, что я оценю свое время. Нафиг ее надо. Слушай, мне показалось, что, знаешь, я прям представляю, как Эмили Бронте сидела, у нее сестра писательница, да, еще там кто-то, по-моему, писательница, все вокруг пишут, и она такая: я тоже напишу какую-нибудь хрень. И вот она придумала эту хрень и написала ее. И я в этом произведении, ну, типа, я совершенно не понимаю, зачем оно существует.
Так.
И, наверное, ну, типа, вот единственное, что меня в итоге зацепило, это эта сцена со смертью, потому что я хотя бы задумалась, типа, знаешь, что это как будто бы столкновение героя со смертью, что он что-то для себя переосмыслил, он все-таки осознал смерть человека, которого он любил. И я такая: вау, ну это хотя бы что-то, ну, типа, о чем можно задуматься. Остальное, оно настолько шло мимо меня, и я прям... Я даже не помню, когда я последний раз заставляла себя вот настолько сильно концентрироваться.
Наташа.
А?
В 13-й сказке?
Нет, ее я просто стала слушать, к счастью.